попробовала набрать в поиске «российские казахи» и получила такую любопытную информацию агентства «Тенгри Ньюс Казет». В июле этого года российские казахи стали чемпионами по футболу на 4-м всемирном курултае казахов. В футбольных матчах приняли участие казахи из стран Европы, России, Узбекистана, Китая, Монголии и Казахстана. Всего 7 команд. Узбекистанцам досталось 2-е место. Бронзу завоевали казахи из Казахстана, сообщило агентство. Мы продолжаем серию бесед «Этническая карта России». Сегодня речь пойдет о казахах. В беседе участвует заведующий отделом Кавказа Института этнологии Российской академии наук профессор Сергей Рутюнов и этнолог Елена Ларина, доцент Московского государственного университета. Ведет разговор Игорь Яковенко.
Елена Игоревна, что означает этноним «казах»?
Его первое упоминание встречается аж в 1245 году в турецко-арабском словаре и переводится как «бродяга», ну, в смысле бездомного человека, скитальца. Словарь, правда, был опубликован только в 1894 году в Лейдене. И, собственно, как этноним «казах» появляется где-то в конце 15 века. Когда объединение племен политическое с общим этнонимом «узбек» во главе с Шейбани-Хадом ушло в Мавераннахр, то есть на территорию современного Узбекистана, в междуречье Амудари, Сардари, и тогда в противовес узбекам возник этноним «казах» как политическое объединение ряда племен, ну вот созданных потомками хана Бурака,
например. Елена Игоревна, то есть это самоназвание?
Да, это самоназвание. Оно, правда, приводило к путанице в свое время, потому что в лекциях русских 15 века действительно эти племена называли казаками. Но ведь начинает формироваться и казачество, как военное сословие, которое относится к русскому народу. И вот со времен Петра I, дабы не было путаницы, их переименовали в киргиз-кайсаков. Ну, довольно курьезное такое искаженное название. И настолько долго сохранялась эта традиция, что в XIX веке были кара-киргизы и киргиз-кайсаки, то есть киргизы и нынешние казахи. В 1925 году была создана автономная казахская республика в составе РСФСР, и только с 1936 года появился этноним «казах». Но, кстати, современные националисты в поиске вот новой идентичности, нового национализма, даже пытались в 90-е годы, в начале 90-х, предложить новый этноним «алаш» от известного прародителя мифического казахов, ну и вслед за независимой государственностью, от которой призвал Алашарда. Но, тем не менее, живет этноним «казах» довольно твердо.
Спасибо. Сергей Александрович, если посмотреть переписи прошлого века, ну и этого века тоже, то мы увидим невероятно бурный рост численности казахов в России. То есть, если за 63 года с переписи 39 года и 2002 года численность казахов в России возросла с 350 до 650 тысяч человек, то есть почти в два раза. С чем связан такой бурный рост численности казахского народа в России?
Есть концепция или теория, даже не антропологического, а общебиологического содержания, которая гласит, что если какая-то группа, популяция, вид или еще какая-то категория подвергается насилию, уничтожению, геноциду, то вступает в действие биологически заложенный защитный механизм, который побуждает компенсировать эти потери повышенной рождаемостью, повышенным воспроизводством. Так вот, много говорится про украинский голодомор, но еще большими масштабами отличался в эпоху коллективизации, вот на этих страшных рубежах конца 20-х, начала 30-х, в особенности начала 30-х годов, казахский голодомор, когда численность казахов упала примерно вдвое за достаточно короткий срок. И вот я полагаю, что в этой теории есть некоторое рациональное зерно, и что этнос ответил на такой страшный урон, ущерб ему нанесенный, высокой рождаемостью, высокой степенью воспроизводства.
Елена Игоревна, известно, что казахи – разделенный народ, основная часть которого проживает в четырех странах. Ну, прежде всего, конечно, Казахстан и Китай, Узбекистан и Россия. И вот в рамках программы этнической репатриации, которую проводят сегодня власти Казахстана, за 20 лет в Казахстан приехали около 1 миллиона казахов, в том числе несколько тысяч из России. Причем большинство из них не сумели натурализоваться на этнической родине и вернулись в Россию. Насколько обоснованна и целесообразна эта программа собирания казахов в Казахстане? Каковы перспективы этой программы? И насколько в массовом сознании казахов России силен образ Казахстана как центра казахского мира?
Очевидно, что эта программа совершенно обоснована, поскольку необходимо было поднять отдельный вес казахов как государствообразующей нации уже в независимом Казахстане, в котором казахи составляли всего лишь 45% населения по сравнению с другими этносами. И в этом смысле призыв Назарбаева вернуться на историческую родину оказался услышанным, востребованным и оправданным. Другое дело, что эта программа себя уже исчерпала, поскольку цель ее была достигнута. А вот какими путями — это совершенно другой вопрос. Надо сказать, что в последние года два как раз из политического лексикона термин «уралманы», которым называли казахов, возвращавшихся на историческую родину, выходит из политического лексикона, идет совершенно новое нациостроительство, создание казахстанской нации. И в этом ведь подоплека не только такая, что программа была выполнена, но те, кто приехал в Казахстан, ну, кстати сказать, это не миллион, а порядка 760 тысяч человек, и нельзя забывать, что огромная доля казахов приехала из Монголии. Монголия, наверное, будет стоять на втором месте по численности казахской диаспоры. Этот термин толкует внутри самого Казахстана не очень-то приятно, как возвращенец. Вот такое слово отталкивает многих и расслаивает саму среду современного казахстанского населения. Для российских казахов совершенно четко атамекен не стал елемай. Вот атамекен — земля предков. Тот Казахстан, который сейчас представляет политическую родину. Этноареал гораздо шире. Елемай — моя родина. И у меня был замечательный опыт изучения, например, кош-агачских казахов Горного Алтая, которые выезжали массово в Казахстан, настолько массово, ну, это порядка 7 тысяч человек, и из них 80% вернулись обратно, не найдя историческую родину. Вернулись осознанно на родину с большой буквы, как они сами говорили. Это родина Горный Алтай. И вот это осознание своей исторической родины Россию, оно характерно на протяжении всего фронтира с Казахстаном, 7,5 тысяч километров, и в Астрахани, и в Волгограде, и в Омске, и в Оренбуржье. И существует такое четкое разделение. Потому что здесь корень такого разделения, он же лежит в 18 веке, вот в великой инвентаризации, когда одним из главных принципов этноса называли территорию, и ученые, универсалы, немецкие ученые, описывая все в Российской империи, ввели понятие киргизского края. Его определили через казачьи линии, уральскую или сибирскую, горькую линию, или семиреченские казаки. А ведь этническая родина, этнический ареал гораздо шире современной политической родины. И такой призыв Назарбаева, он, по сути, свертывает этническую родину казахов по краям.
Сергей Александрович, по данным переписи населения, доля людей с высшим образованием среди казахов чуть больше 7%. Это примерно в 2,5 раза ниже, чем среди русских или, например, среди армян. С чем связано это?
В меньшей степени урбанизации, в большей степени традиционной ориентированности людей, прежде всего молодого, подрастающего поколения, на продолжение традиционных занятий. Скотоводство, земледелие, сельский образ жизни. Конечно, тяга к городу имеется везде, и во всех народах. Честолюбивые молодые ребята думают о том, как они переедут в город и будут делать городскую карьеру. Но все-таки в ряде культур эта тяга меньше, а привязанность к достаточно привольному, здоровому, удовлетворяющему сельскому образу жизни выше. Вот, мне кажется, к казахам это относится.
Елена Игоревна, казахи перестали быть кочевым народом примерно 100 лет назад. Вот что у них сохранилось от этого кочевого прошлого сегодня?
Да, действительно, было насильственное оседание, и казахи уже не кочевники. Причем иной раз можно услышать довольно грубую фразу: «Казаха на лбу не написано, что он должен кочевать». Но, тем не менее, вот это загадочное слово «менталитет», оно отражает такое кочевое прошлое. Но это в первую очередь отношение к пространству и ко времени. Казахи настолько вольно распоряжаются временем в ведении дел, в неспешности какой-то. Это проявляется во всем и в быту тоже. А что касается пространства, вот как раз миграционное поведение после установления границ это ярко показывает. То, что называют ритм повседневной мобильности. Они легко снимаются с места, чтобы, например, навестить родственников в Казахстане, могут собраться за 20 минут на Аузашар, вот на ночное разговение во время мусульманского поста. Они с легкостью меняют место жительства до сих пор. Плохо жилось в Казахстане в 91-92-м, перекочевали в Соль-Илецк, Оренбуржье, построили дома, а через 10 лет вновь возвращаются в Казахстан. Для них это не препятствие, что нужно построить дом и обосновать его как-то. Вот такое стремление к перемещению сохраняется до сих пор.
Елена Игоревна, а что из себя представляет структура верований казахов? Во что казахи верят?
Казахи, конечно, как и все, верят в высшую справедливость, но действительно, ислам-то у них утвердился 2 столетия назад, и известны документы, когда казахские старшины обращались к Екатерине Великой с просьбой распространить в их среде христианство. Но утверждался ислам, это была политика, это была тактика для проникновения в Среднюю Азию успешного. Ислам распространялся с юга через бухарцев, через сартов из Узбекистана, а вот с севера, и здесь слово, к сожалению, может быть уместно, через татарских мул, которые, пользуясь своей грамотностью, злоупотребляли этой самой грамотностью, и известно массовое выступление казахов именно против татар, татар как учителей. И религиозное оживление в 90-е годы привело к усилению исламского элемента и закреплению в казахском сознании, но в том виде, который позволяет говорить о религиозном минимализме. Явно это проявилось, вот это усиление ислама в строительстве мечетей. Действительно, это благое дело, и казахам нравится строить свои мечети, а не ходить в башкирские или татарские, например. А вот подоплека может быть совершенно далекая от ислама. Построить мечеть на месте, где приземлились 2 розовых фламинго.
С профессором Сергеем Арутюновым и этнологом Еленой Лариной беседовал Игорь Яковенко.